Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Признаки истинной жизни».
У христианства действительно есть ответы. Ответы на все сложные ситуации в жизни. Когда Иисус Христос пришел на землю, и когда Он умер за нас, Он основал веру, Он основал церковь не для того, чтобы оставить нас с вами в каких-то загадках, чтобы мы каким-то ощупом пытались пройти тот путь, по которому мы должны идти. Священное Писание удивительно, ясно и конкретно представляет нам с вами ответы на все подобные животрепещущие вопросы. Я уверен, дорогие друзья, что то, о чем мы сегодня будем говорить, этот текст Священного Писания из послания Колоссянам, 3 глава, с 1 по 4 стих, сегодня ответит на ваши вопросы, на многие-многие вопросы, которые вы сегодня задаете себе. Для этого написано слово, для этого апостол Павел когда-то усиленно, находясь в тюрьме, писал эти слова, обращаясь к верующим, жившим тогда, и обращаясь к нам с вами, к людям, которые живут сегодня. Итак, я хотел бы вместе с вами прочитать эти несколько стихов. 3 глава с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Очень интересные слова, дорогие друзья. Очень интересные, потому что вот на этом месте у апостола Павла происходит переход. У него во всех посланиях есть две части. В любом послании апостола Павла возьмите и будете вы изучать детально. Даже если вы не так знакомы с методами изучения Библии, вы все равно определите, вы увидите, что апостол Павел переходит от одной части, от первой части, где он всегда закладывает основание учения. Каждый раз, когда он начинает свое послание, он закладывает основу. Он говорит, почему мы верим, во что мы верим, как мы верим, что из себя представляет наша вера. И потом обязательно в каждом послании у апостола Павла есть вторая часть. Вторая часть, когда он говорит, как вот эта вера, как вот это могущество, принесенное Иисусом Христом, практически связано с нашей жизнью. И меня всегда с особым трепетом, с особым волнением я читаю эти слова, потому что я вижу, что сейчас апостол будет говорить о том, каким образом это Божье могущество может кристаллизоваться в моем характере, кристаллизоваться и выразиться в моей жизни и в жизни других детей Божьих, народа Божьего. Знаете, в этих словах, которые мы только что прочитали, в этих словах апостол Павел очень ярко, в такой емкой фразе представляет, что из себя представляет христианство. Что это такое? Как я уже сказал, по-разному люди представляют христианство. Некоторые представляют его так, что человек пытается каким-то образом стать хорошим, у него не получается. Другие представляют христианство в другой крайности. Они думают, что христианство – это что-то, что решено один раз, и что никаким образом не связано с его постоянной или продолжающейся жизнью. Когда апостол Павел писал эти слова, он говорил о реальном христианстве, об истинном христианстве. А точнее, о настоящей жизни. Именно поэтому я назвал сегодня эту проповедь «Признаки истинной жизни». Если вы действительно верующий человек, то в вашей жизни обязательно найдет свое отражение вот эта жизнь. Эта жизнь, которая принесена Иисусом Христом. Ведь чем отличаются верующие от неверующих? Неверующие люди, они хотя и живут, но на самом деле они не имеют в себе Иисуса Христа, они не имеют жизни. Они не имеют то, что принес Иисус Христос. И поэтому они вроде бы ходят, они вроде бы у них открываются глаза, они слышат и видят. Но точно так, как пророк Исаия говорил когда-то, они слухом слышат, но не разумеют. Они глазами видят, но не понимают. Когда человека касается Иисус Христос, человек оживает, так написано. И вот апостол начинает с этого, именно с этой точки. Он говорит, итак, если вы воскресли со Христом, первые два стиха, первый и второй, говорят нам о смысле жизни. И вторые, третий и четвертый, вторая половина этого текста, который мы сегодня прочитали, больше сконцентрирована на том, каким образом вот эта жизнь вот уникально проявляется в нас. Я назвал это уникальность настоящей, истинной жизни. Я хотел бы взять несколько минут, чтобы сегодня мы с вами могли посмотреть, если вас интересует христианство, если вам жизнь не безразлична, я думаю, вас должны интересовать эти слова сегодня. Я думаю, что эти слова, которые Бог оставил для вас, для этого дня, для того, чтобы сегодня постучать в ваше сердце, для того, чтобы сегодня написать новую строку в вашем сознании. Итак, смысл жизни. Интересно начинаются эти слова. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Весь первый стих, он как бы пронизан этой идеей стремления к небесному. Когда апостол Павел пишет первую строчку, итак, если вы воскресли со Христом, вы помните, я как-то вам рассказывал, что в греческом языке есть четыре разных категории, как люди выражают условное предложение или предложение со словом «если». Так вот, есть такие предложения, когда он очень сильно сомневается. В данной ситуации он почти не сомневается. Греческая конструкция или грамматика языка, которая представляет этот текст, говорит о том, что апостол говорит, итак, если вы воскресли, это все равно, как вы говорите людям, если ты человек, вы понимаете, что он человек, вы просто хотите, чтобы он это осознал. Вот точно так апостол Павел обращается к людям и говорит, итак, если вы воскресли со Христом, то что-то ваша жизнь должна из себя представлять. Знаете, когда мы говорим о том, что произошло с нами, что сделал с нами Иисус Христос, опять-таки с разных сторон Священное Писание объясняет нам этот процесс. Здесь еще есть одна кладезь. Вы знаете, когда я изучал этот текст на протяжении недели, я столько много личного благословения получил. Вот это интересное слово. Я немножечко вас, может быть, затрудню немножечко грамматикой сегодня, потому что слишком много здесь таких интересных вещей. Посмотрите, вот это слово «если вы воскресли» – это специальное греческое слово. Греческое слово, которое состоит из двух слов. Из двух слов. Первое слово, приставка «сун», эта приставка говорит «вместе». Вот всегда, когда речь идет о чем-то совместном, о чем-то соединенном, всегда используется вот эта приставка «сун». Вторая половина, «эргейтете», эта вторая половина говорит «были воскрешены», буквально я перевожу. То есть речь идет о следующем. Итак, если вы вместе совоскресли со Христом, то есть, когда апостол пишет, он абсолютно не отделяет человека, которого он пишет, и Иисуса Христа. Он не говорит о том, что Христос воскрес, потом вы воскресаете. Он говорит как об одном целом, о едином целом. Он говорит о том, что в христианине что-то произошло. Христианин вместе со Христом, являясь единым целым, он совоскрес, тогда, когда Христос воскрес. Это очень важное условие. Дело в том, что рождающийся свыше человек – это человек, полностью зависящий от Бога. По-другому Писание не представляет. Так не бывает, что человек верующий, что человек, рожденный свыше, но он живет христианством так, как будто это у него какой-то клуб по интересам. То есть он живет своей жизнью, у него есть своя собственная жизнь, он ей распоряжается. Вот где-то на стороне этой жизни, где-то пятая, десятая, двадцатая, может быть, сотая часть его жизни, она связана с какой-то формой христианства. Это не так. Когда Писание говорит, оно говорит «суннер гейтете». Оно говорит, когда вы совместно со Христом восстали из гроба. Вы знаете, друзья, именно об этом мы говорим, когда мы принимаем крещение, не так ли? Когда человек принимает крещение, когда его опускают, погружают в воду, мы говорим, или этот человек провозглашает всем, он говорит, я умер со Христом. И когда его поднимают из воды, он говорит, что я ожил вместе со Христом. В этом суть христианства. Несколько слов, я хотел бы еще остановиться на нескольких стихах, которые немножечко раньше были написаны. Давайте посмотрим 20 стих 2 главы. Тоже начинается этот стих со слова «итак». «Итак, если». «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где и Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. Я хотел бы, чтобы вы увидели на одном экране, увидели вот эти два слова. Итак, посмотрите, апостол Павел сравнивает два различных подхода. Он обращается к людям и говорит: «Итак, если вы умерли, и только тогда, если вы умерли, становится реальным вторая половина, итак, если вы воскресли». Это одно целое. Это одно целое, которое апостол Павел не может здесь разделить. Он представляет и говорит это человеку. Он говорит, что если человек умер со Христом, значит тогда его уже не интересуют ценности этого мира. Посмотрите, он говорит о ценностях этого мира. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Он говорит о системах, которые люди создают для того, чтобы свою гордыню каким-то образом еще больше надуть. Чтобы себя поднять над другим и показать, вот я какой хороший, а ты какой плохой. Он говорит, не об этом речь идет. Итак, если вы умерли со Христом, вот тогда есть абсолютно другая жизнь. Жизнь другой категории, жизнь другого измерения, жизнь полной принадлежности Иисусу Христу. Именно об этом апостол Павел говорит, когда он начинает вот эту замечательную часть, вторую половину послания к Колоссянам, когда он хочет говорить об освящении, когда он хочет говорить о практической форме христианства, когда он хочет выразить суть того, что представляет из себя наша истинная жизнь во Христе Иисусе. Посмотрите еще один важный эпизод. Итак, если вы воскресли со Христом, вот эта фраза или слово «воскресли», мы уже говорили, что речь идет о прошедшем времени, речь идет о том, что это пассивный залог, то есть если вы были совоскрешены со Христом. Кроме того, здесь речь идет еще о продолжительном действии. Апостол как бы говорит: продолжайте искать. Посмотрите, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Опять-таки, очень интересно, что существует в греческом языке много разных форм, которые можно было бы это выразить. Но апостол не выражает это никакими другими формами. Он говорит о том, что если вы воскресли со Христом, то продолжайте искать. Продолжайте искать горнего. Знаете, почему он так пишет? Потому что когда человек становится верующим, вот первый шаг, когда он становится верующим, он не может состояться без этого прилива, этого устремления к поиску горнего. Ведь почему человек становится верующим? Потому что однажды в какой-то точке истории, в какой-то точке его жизни Бог касается его сердца, и он всем своим сердцем устремляется к Богу, он всем своим сердцем взывает к Нему, он ищет Бога, он ищет того, что Божье, не так ли? Я думаю, все те, кто однажды покаялся по-настоящему, все те, кто когда-то пришел к Богу, все те, кто когда-то сокрушился сердцем своим о своих грехах, все вы можете вспомнить этот момент, это состояние полной устремленности к Богу. Вот почему апостол говорит: продолжайте искать. Продолжайте искать того, что на небесах. Продолжайте искать того, что вверху. Продолжайте поднимать свой взор туда, куда он был устремлен в момент вашего обращения, в момент вашего рождения свыше, в момент, когда вы сосредоточили свой взор на вашем Господе Иисусе Христе. Этот текст не касается неверующих. Неверующие не могут продолжать искать. Неверующим нужно начать. Неверующим нужно умереть. Интересный элемент, между прочим. Посмотрите, я уже говорил, что здесь один глагол стоит в пассивном залоге, а другой в активном. Если вы умерли, стоит в активном залоге. То есть это действие, которое человек делает. Вот тогда вы совоскрешены со Христом. Это очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Когда мы говорим сегодня о нашем христианстве, мы говорим о том, что человек сознательно умирает для себя. Человек сознательно отказывается от своих ценностей. Для чего? Для того, чтобы тесно соединиться с ценностями Иисуса Христа. С Его характером, с Его жизнью, с Его устремлениями. с его целями, которые он имеет здесь на земле. И сегодня вместе с вами хотел бы посмотреть или рассмотреть вот процесс вот этого поиска горнего на примере одного из ярких героев Нового Завета. Дело в том, что многие задают вопрос, многие сталкиваются, вот точно так, как этот молодой человек, который написал мне записку, он, кстати, подошел ко мне потом после этого общения и очень долго рассказывал о своих проблемах, о своих трудностях, как он пытается освободиться от этой зависимости, в которую он попал. Я знаю, что очень многие люди вот точно так же пытаются приближаться ко Христу. Может быть, иногда у вас что-то с чем-то не сходится в сознании, вы не совсем можете все это расставить на свои места. Давайте посмотрим на один пример, на одну иллюстрацию, которая, на мой взгляд, очень хорошо поможет всем нам увидеть вот эту настоящую жизнь поиска. Эта иллюстрация связана с выдающимся человеком по имени апостол Петр. Апостол Петр был призван Иисусом Христом тогда, когда он ловил рыбу. Его позвал его брат Андрей, в первой главе Евангелия Иоанна об этом написано, позвал Андрей, и Петр сразу последовал за Христом. Он вообще человек энергичный был. Он сразу нашел в Христе что-то ценное. Потом, несколько позже, мы встречаем, когда Петр опять встречается со Христом. Неизвестно почему. Видно, Петр пришел ко Христу, а потом где-то он был. Потому что, когда мы видим в 5 главе Евангелия от Луки, Христос проповедует, а Петр моет сети. По всей видимости, он ловил рыбу всю ночь. Он занимался своим делом, а здесь он опять встречается со Христом. И когда они поймали очень много рыбы, по слову Христа, после этого у Петра возникает вот это глубокое сокрушение. Он говорит, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. И после этого Христос говорит ему, будешь ловцом человека. Я сделаю вас ловцами человека. И там написано в 12, кажется, стихе, что они оставили все с этого момента и последовали за Иисусом Христом. Посмотрите, еще одно приближение Петра ко Христу. Но это еще не все. На протяжении Нового Завета мы встречаем много подобных событий, связанных с Петром, когда Петр ближе и ближе подходил ко Христу. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 16 глава, 15 стих. Это уже немножечко позже в истории взаимоотношений Христа и Петра. Он говорит им, Христос, «За кого вы почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Посмотрите, какое откровение у Петра. Петр, когда все говорят о том, что Христос, может быть, один из пророков, может быть, Илия, может быть, великий учитель или еще кто-либо, когда Христос спрашивает у него, у Петра один ответ, он ясно говорит, ты Христос, Сын Бога Живого, он знает. И Христос это признает, и он говорит, посмотрите, 17 стих, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах. Вы знаете, что происходит? Петр как бы ступенька за ступенькой приближается к Богу, приближается ко Христу. Он уже знает Христа, он уже следует за Ним, он уже не может без Христа. Но в какой-то ситуации Петр попадает в просак. И одна из таких ситуаций сразу же в следующем стихе. Посмотрите, 20 стих. «Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, потому что ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Вот интересно, тот же Петр, который два стиха тому назад только что провозгласил эту огромную истину, которая другим была недоступна. Он только что взял одну ступень, но провалил следующую. Вот почему апостол пишет, продолжайте искать. Продолжайте в своей жизни отказываться от человеческого. В чем Иисус Христос обвиняет Петра? Он говорит ему, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Вот так в нашей жизни, дорогие друзья. Я уверен, что многие из присутствующих здесь познали Иисуса Христа. Многие из вас следуют за Ним. Но очень и очень часто мы проваливаем те тесты, те новые ступеньки, перед которыми ставит нас Иисус Христос. Вот почему Писание говорит, итак, если вы воскресли со Христом, продолжайте искать Его. Продолжайте искать не человеческого, а того, что свыше. В этом, друзья, жизнь. В этом суть истинной жизни. Это смысл и признак истинной жизни. Если этого нет, если нет этого поиска, тогда, по всей видимости, нет вот этого воскресения. Тогда, по всей видимости, нет понимания того, что я умер для этого мира, я умер для своего человеческого, и мне нужно искать то, что Божье. Посмотрите, апостол Петр продолжал свое путешествие. Здесь в Евангелии от Матфея 16 глава не заканчивается вот этой историей Петра. Через три главы, в 19 главе, мы встречаем другую ситуацию. Тот же самый Петр, которого Христос поправил, это же самый Петр, который следует за Христом, слушает интересный разговор. Послушайте, 19 глава, 22 стих. «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Ученики стоят и смотрят, как этот богатый юноша разговаривает со Христом, и как этот богатый юноша из-за того, что у него большое богатство, и он сильно его любит, он отказывается от Христа, отказывается идти за Христом. И вы посмотрите, этот же апостол Петр, вот тот, которому не плоть и кровь открыли, а который Дух Святой открыл, Бог Отец открыл. Вот этот же самый апостол Петр сразу же в следующем стихе тут как тут подходит, и слушайте, что говорит. 27 стих. Тогда Петр отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и пошли за тобою. Что же будет нам? Вы посмотрите, как он только что, Иисус Христос говорил ему о том, чтобы он не искал человеческого. Это было в одной ситуации. Здесь возникает другая ситуация, когда апостол Петр здесь посмотрел на этого человека, который ушел, и себя гладит по голове и говорит, а мы-то хорошие, Господи, а мы-то за тобой последовали. Ну а нам что за это будет? Это та же самая тема, посмотрите. Это те же самые вопросы. Это та же самая задача. Ищите того, что Божие. Вот почему Иисус Христос отвечает Петру. Он отвечает ему следующим образом. Смотрите, он говорит 30 стих. Многие же будут первые последние, а последние первыми. И потом он приводит притчу о работниках в винограднике и заканчивает эту притчу этими же самыми словами в 20 главе. То же самое, он говорит, многие первые будут последними, а последние первыми. То есть он говорит, не думай об этом, Петр. Не занимайтесь этими вещами сегодня. Князья народов владычествуют над народами, но между вами да не будет так. Он заканчивает 20 главу этим. Вы же наоборот стремитесь быть слугою друг для друга. Иисус Христос открывает своему ученику, что нужно искать того, что Божие, а не человеческое. Вот почему Павел пишет и говорит, ищите, продолжайте искать. Если вы стали на этот путь, если вы познали Иисуса Христа, живите тем, чтобы искать то, что Его. Вы знаете, дорогие друзья, у каждого из нас, у каждого в вашей жизни есть сегодня вот этот ваш тест. Есть это ваша ступенька, на которую вам нужно стать сегодня. Что вы ищете, небесное или человеческое? Это всегда, дьявол всегда нас искушает, он всегда ставит нас перед этим выбором. Вокруг нас всегда очень много решений, которые предлагают человеческие варианты. Помните ситуацию в Гефсиманском саду, когда Петр отважно бросается в бой, и после того, когда он не понял, что должен был сделать, когда вместо того, чтобы его поддержать, Христос наоборот говорит ему, спрячь этот меч. И Петр тогда в панике убегает, и в замешательстве отрекается от Христа. Но заметьте, когда Петр еще раз, после того, когда Христос уже воскрес, когда Петр еще раз сказал, что я ничего не понимаю, я пойду, наверное, вернусь к своему старому бизнесу, я пойду ловить рыбу. И после того, когда он пошел ловить рыбу, Иисус Христос встречает их снова на море. И у Иисуса Христа состоялся разговор. Вы знаете, мне кажется, у Христа было бы много, достаточно много аргументов, чтобы взять Петра и так вот его пригвоздить просто аргументами. Петр, ну посмотри, ну тебе не плоть и кровь открыли, тебе-то Бог открыл. Ну как ты мог до такого докатиться? Христос не делает этого. Почему? Потому что он знает, что это процесс, в котором находится его ученик. Он знает, что этот ученик имеет что-то главное. Поэтому в его вопросе, этот вопрос, который он задает, этот вопрос не для Христа. Христос знал ответ на этот вопрос. Посмотрите, 21 глава Евангелия Иоанна. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Говорит ему Иисус: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Посмотрите, интереснейший разговор, когда Христос встречается с этим учеником, который на его глазах вырос, который ищет, в жизни которого есть вот этот процесс, это движение. Есть освящение, то, что называется освящение. Иисус Христос спокойно говорит ему: «Паси овец моих». Но заметьте, что произошло через мгновение. Посмотрите следующий стих. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, который на вечере, прислонившись к груди, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Увидев ее, Петр сказал: «Господи, а вот что?» Это же самый Петр. Продолжайте искать. И мы знаем, в Деяниях апостолов описано еще несколько ситуаций, когда Бог продолжал учить Петра. Точно так в нашей жизни, дорогие друзья. Точно так в жизни каждого христианина. Если вы христианин, вас Господь ставит в ситуации, в которых Он хочет вас научить. Он хочет вас научить отсортировать, умению отсортировать человеческое от Божьего. Он хочет научить вас отсортировать то, чему вы должны отдавать себя, должны отдавать свое сердце, и то, к чему вы не должны быть привязаны. Последнее слово в этом стихе. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Ищите горнего. Христос когда-то говорил, 6 глава Матфея, 19 стих: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вы знаете, о чем говорит здесь апостол Павел? Апостол Павел говорит, что существуют две системы ценностей. Существует небесная система ценностей и земная. И вот когда мы, верующие люди, живем на земле, когда мы идем по этой земле, мы находимся на земле, но в то же самое время мы являемся гражданами неба. Мы ищем интересы неба. Мы оцениваем свою жизнь и то, что происходит вокруг, с точки зрения неба. Я сегодня хотел бы несколько таких практических примеров посмотреть или аспектов, как это действует. Христос привел этот пример очень просто. Он говорит: смотрите, сокровища люди на земле собирают, и эти сокровища разрушаются. Их воры могут украсть, они могут испортиться. Он говорит: ну вы собираете себе такие сокровища, которые ценны на небе. Знаете, если мы посмотрим сегодня, верующие люди, многие из нас, мы, кажется, живем небесным. Но посмотрите на ваши практические действия. Я хочу обратиться к молодым женщинам и девушкам. Вы все, наверное, знаете, как выглядит Мисс Америка или Мисс Вселенная, или сейчас в России есть «Краса России» конкурс такой. Ну, если вы даже не знаете, кто она такая, если вы даже не знаете конкретно, кто был победителем на последнем конкурсе, но вы, наверное, имеете представление, Что значит красота в понимании современного мира? Вы никогда не задумывались о том, как бы выглядело мисс Царствие Божие? Что представляет собой небесная красота? Смотрите, мы живем, казалось бы, христианством, но практически свои действия строим под влиянием того, что популярно здесь. Это не только девушек касается и женщин, это касается и мужчин, и молодых ребят точно так же. Где вы видите свою силу, где вы утверждаете себя, в чем? Скорее всего, в том, что сегодня твердо вокруг, в карьере, в хорошей машине, в способности заработать деньги. Вот тогда чувствую себя человеком. Посмотрите, когда апостол пишет здесь, он говорит, ищите горнего, научитесь видеть ценности неба, научитесь жить и ориентировать все свои действия, свои мнения, свои мотивы, свои поступки, ориентировать на ценности небес. Посмотрите. Апостол продолжает и объясняет, что нужно для этого, чтобы мы могли достигать этого. Второй стих. «О горнем помышляйте, а не о земном». Он говорит о том, что нам нужно научиться мыслить о небесном. Вы никогда не сможете достичь состояния, стремления к небесному, если вы не проконтролируете свое мышление. Поэтому апостол Павел и ставит этот стих рядом. Он говорит, смотрите, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Как? О горнем помышляете, а не о земном. Научитесь жить так, чтобы ваше сознание было постоянно заполняемое мыслями о горнем. Вы знаете, если детальнее перевести вот это слово «о горнем помышляете», это значит «направьте свои мысли к небесам». Направьте свои мысли, продолжайте направлять свои мысли к небесам. В этом задача христианина, в этом суть истинной жизни, в этом жизнь. Это процесс, о котором апостол Павел здесь говорит. Если вы воскресли со Христом, если вы умерли для Него, если действительно произошел этот момент рождения свыше в вашей жизни, то продолжайте этим заниматься. Сделайте это смыслом вашей жизни. Сделайте так, чтобы ваша жизнь была наполнена этими небесными ценностями. Вы знаете, спасение начинается с перемены мышления. Слово «покаяние», греческое слово «метаноя», означает перемену мышления. Спасение невозможно без того, чтобы человек не поменял свои мысли. Вот почему апостол говорит, продолжайте мыслить о небесном. Петр, когда он говорил о освящении в своем послании, первое послание, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Когда Петр начинает свою часть учения об освящении, он начинает его с того же принципа. Он говорит, начните с того, чтобы вам навести порядок в вашем мышлении. Припаяшьте чресла ума, упорядочите ваше мышление. Не думайте о вещах, которые отвлекают вас от Бога. Направьте свое сознание, свои мысли к тому, что действительно может вас созидать, что позволит вам видеть ценность того, что действительно ценно. Это, вы знаете, подобно стрелке компаса. Стрелка компаса, в этом ее суть, она всегда смотрит на север. Вот так мышление христианина. Они всегда устремляются к небесам, они всегда устремляются к горнему. И поэтому апостол Павел напоминает и говорит о том, что мы научились мыслить о небесном. Филиппийцам, 4 глава, сегодня уже читали из этой главы. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляете». Не так давно позвонил один человек из Германии и сказал о том, что трагическая ситуация во многих-многих церквах, там среди русских, очень много людей в депрессии. Катастрофически, не просто в депрессии, а так, что к плохим последствиям приводит. Вы знаете, причина почему? Потому что думают не о том. Потому что не могут найти удовлетворенности во Христе. Потому что думают о страхах, Потому что думают о каких-то вещах, которые их приводят в состояние неуверенности, потерянности, полного, вы знаете, полной дезориентации. Поэтому Священное Писание так много уделяет внимания этому и говорит: наведите порядок в сознании, в мышлении вашем наведите порядок. Друзья, это всех касается, и молодых, и пожилых. Если вы хотите действительно иметь истинную жизнь, научитесь мыслить о горнем. Здесь апостол говорит, что честно, что истинно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Об этом помышляете. О чем вы мыслите сегодня? Вы сегодня говорите о том, что вы слабы. Вы сегодня говорите о том, что вы хотели бы служить Богу, но сил нет. Вы никогда не сможете служить Ему, если вы не наведете порядок в своем сознании. Если вы не научитесь мыслить о небесном. Иначе вы просто будете фарисеями. Вы просто будете делать что-то через силу. Или будете так извинять себя, как извинял тот человек, который написал мне записку, когда он говорил, что не могу дара подобрать. Вот вроде бы никак не определюсь. Вот уже несколько лет в церкви, никак не могу определиться. Вторая половина, несколько слов, буквально уникальность истинной жизни. Дело в том, что когда Христос говорит о вот этом очень мощном движении, которое как бы захватывает, Он сам как-то летит в этом движении. Он сам говорит о том, что я устремлен, Христос увлек меня, я живу им, я движу по направлению ко Христу. И когда Он говорит об этом, когда Он представляет это, Он никогда не оставляет нас без того, чтобы не показать нам, как это практически делается. Мы уже сказали об одном, что нам нужно научиться направлять свои мысли ко Христу. Он продолжает и говорит, третий стих, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Знаете, уникальность жизни христианина заключается в том, что мы приобретаем жизнь тогда, когда ее отдаем. Жизнь христианина – это жизнь отданная. Ибо вы умерли. Ибо в вашей жизни произошел вот этот момент, когда вы отказались от себя. Когда вы доверили себя Христу. Именно этим объясняет Павел жизнь. Он говорит, если вы хотите служить Богу, если вы хотите делать это радостно, если вы хотите делать это не из-под палки, если вы хотите иметь настоящую свободу во Иисусе Христе, вам нужно научиться вот этому единению, вот этому полному единству с вашим Господом Иисусом Христом, каждому из нас. Независимо от того, сколько вам лет, сколько вы следуете за Господом, независимо от того, насколько вы опытен или неопытен, сегодня у нас нет другого шанса, нет другого выбора. Наша жизнь, дорогие друзья, она сокрыта со Христом в Боге. Если не со Христом, тогда это не жизнь. Тогда это какая-то попытка жить. Как это выражается практически? Вы знаете, в послании к Колоссянам очень много высказываний, фраз «во Христе», «в Нем», «со Христом». Все послание Колоссянам буквально заполнено им. И, друзья, это практика жизни. Я сегодня хочу сказать вам, каждому из вас, если вы хотите иметь действительно жизнь в Иисусе Христе, вам нужно узнать, что это такое. Вам нужно узнать, как практически отдать себя Христу. Как практически отдать все свои тревоги, все свои переживания, отдать всю свою боль, все свои обиды, прийти и доверить Христу. Ибо вы умерли со Христом, и жизнь ваша сокрыта с Ним в Боге. В этом заключается суть. Вы знаете, в одном из текстов в послании к Ефесянам апостол Павел иллюстрирует это же самое. Посмотрите интересные иллюстрации. Ефесянам 5 глава 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, и жена добоится своего мужа. Посмотрите, очень интересная иллюстрация. И мне кажется, что очень многие из нас не понимают, что такое настоящая семья, потому что они не понимают, что такое настоящая церковь. И они не понимают, что такое настоящая церковь, потому что они не понимают, что такое настоящая семья. Апостол Павел иллюстрирует. Смотрите, он говорит, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. То есть речь идет о том, что два человека, невеста и жених, Тогда, когда они создают семью, они отказываются от всего своего, и они доверяются своему ближнему. Они доверяются своей супруге или своему супругу. В этом суть брака. Суть в том, чтобы двое стали единым целым. Чтобы эти два принадлежали друг другу. В этом хороший брак. Так, да? Мы смотрим на семью, которую создали люди, и мы говорим, ты смотри, не разлей вода. И мы говорим, хороший брак. И когда мы видим какие-то, знаете, частные интересы, муж начинает противопоставлять интересам жены, мы говорим, что-то нехорошо в этой семье. Не стали одним целым. Они продолжают говорить «твое-мое». Вот так апостол Павел сравнивает это с церковью. Он говорит, если вы хотите иметь взаимоотношения со Христом, научитесь так отдать себя Христу, чтобы невозможно было разделить вас с Ним. Чтобы это было единое целое, чтобы вы действительно выражали с собой характер Христов. Чтобы невозможно было провести линию, чтобы не было трещинки, чтобы это было вот это совоскрешение, которое вместе только происходит. Знаете, это значит отдать себя интересам Иисуса Христа. Это значит довериться и упасть в Его руки. Я сегодня летел в самолете, я на протяжении всей этой недели работал над этой проповедью. Много читал, молился, писал. Я все время все свои проповеди готовлю в компьютере. Вот, и я летел туда 5 часов занимался, и там занимался, когда мне не спалось, потому что время отличалось на 3 часа. И потом летел сюда, и последние штрихи проповеди делал. Где-то прошел уже пару часов. Вот, и потом я нечаянно сделал одну ошибку. И вдруг я обнаружил, что весь файл с моей проповедью стерся, его больше не существует. Батарейки осталось 20 минут, у меня больше не хватало, чтобы лететь еще было 1.5 часа, но батарейка уже закончилась. Вы знаете, у меня холодный пот прошиб. Мне ничего больше не оставалось, как только довериться Иисусу Христу и только сказать Ему, Господи, ну вот приеду домой, что вспомню, то вспомню. Вспомнил 4.5 страницы, было 6 страниц. Значит, 1.5 страницы, по всей видимости, не судьба. Но дело в том, что когда мы сталкиваемся с практическими ситуациями, вот в этих практических ситуациях нам нужно научиться доверять Богу. Нам нужно научиться полагаться на Него, чтобы мы не жили своей попыткой контролировать жизнь. Если мы живем, пытаясь сами контролировать жизнь, мы постоянно будем в беспокойстве. Вы знаете, те люди, у которых внезапно сваливается на них много денег, наследство какое-то, или выиграли что-то, или даже заработали, они всегда нанимают специальных профессионалов-финансистов, которые вкладывают их деньги, которые управляют их деньгами. Специальные люди, которые работают на этом финансовом рынке, знают, куда вложить, как вложить, какие отрасли популярны, какие будут развиваться. Если люди пытаются сами своим состоянием манипулировать, чаще всего они остаются ни с чем. Вот почему они платят большие деньги, они нанимают хорошего специалиста, который может правильно вложить их деньги, и они отдают ему право. Они отдают ему миллионы, миллиарды долларов, и этот человек пользуется, он вкладывает чьи-то деньги. Почему? Потому что он знает, как их вложить. Точно так с нашей жизнью, дорогие друзья. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь не была потеряна, отдайте ее Иисусу Христу. Доверьте ее Христу. Отдайте со всеми вашими переживаниями, со всей болью, со всеми трудностями, самыми разными, финансовыми, духовными, физическими, проблемами взаимоотношений, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Посмотрите, 4 глава, 6 стих Филиппийцам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И последнее, о чем говорит здесь апостол Павел, 4 стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Речь идет о том, что жизнь отданная становится жизнью обретенной. В этом уникальность истинной жизни. Вы знаете, человек, который знает эту жизнь, его не нужно палкой погонять. Его не нужно заставлять нести служение. Я, вы знаете, на этой неделе читал, такая есть книжонка «Хлеб наш насущный», на каждый день там такие короткие наставления есть. И встретил вот эту притчу, в вашем бюллетне есть эта притча. Посмотрите, пожалуйста, на третьей страничке в вашем бюллетне. Интересная притча, как люди изобретают средства, чтобы оправдать свое нежелание служить Богу. Притча называется «10 причин, почему я не моюсь». Ну, речь идет о том, что человек это просто сравнивается с тем, почему люди не служат Богу. Одна из причин – в детстве меня заставляли мыться силой. То есть в детстве заставляли в служении участвовать силой, теперь я поэтому не несу служение. Те, кто моются, лицемеры, они думают, что они чище других. Так много разных сортов мыла, что не знаю, какой выбрать. Точно, как мне задал вчера вопрос человек, много даров, не знаю, какой мой. Пробовал мыться, но это мне быстро надоело. Я моюсь только на Рождество и на Пасху. Никто из моих друзей не моется, чего это ради я буду. Начну мыться, когда буду постарше. И так не хватает времени, чтобы еще на мытье тратить. В ванной холодновато. Те, кто делают мыло, на мне хотят наживиться. И так далее. Это люди, которые, вы знаете, кто-то просто такой остроум, он взял и перефразировал вот эти те же самые оправдания, которые люди приводят, когда они говорят, что они не хотят нести служение. Но точно так, как мыться, это необходимость. Если человек действительно человек, если он не опустился до безобразного образа жизни, он понимает, что мыться нужно независимо от того, холодновато ванна или нет. Вот точно так, если человек совоскрес со Христом, он понимает, что служить Богу нужно независимо от того, есть ли условия или все ли условия есть. Он понимает, что это его жизнь, это его устремленность, это то, к чему призвал его Бог, это тот горизонт, который открывает перед ним Господь. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. Дело в том, что наша слава возможна только во Христе. Человек воскреснет только тогда, когда он умрет со Христом. И когда он вместе с ним, когда он отдаст ему свою жизнь, вот тогда вы увидите славу. Вы знаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что в процессе того, как Христос будет выражаться через вашу жизнь, когда его характер будет отражаться в вас, чем больше он будет в вас отражаться, тем больше вы будете иметь удовлетворенности. Тем больше ваша жизнь будет светиться. Тем больше ваши глаза будут излучать радость. Именно об этом говорит апостол Павел здесь. Он говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша? Да, однажды Христос явится в конце времен, и тогда мы полностью можем наслаждаться этой удовлетворенностью. Но уже сегодня, уже в процессе жизни, чем больше мы отдаем себя Христу и позволяем Христу жить через нас, тем больше мы находим эту удовлетворенность, тем больше наша жизнь наполняется этой славой Иисуса Христа. Тогда мы служим Богу. Мы не думаем о том, какой у нас дар. И тогда мы служим Богу, мы не думаем о том, мешает нам кто-то или не мешает. Мы просто живем, мы не можем не служить. Мы свою жизнь подчиняем Христу, и мы только в Нем находим удовлетворенность. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас мог вспомнить о том, что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы вашу жизнь, дорогой друг, вашу жизнь сделать радостной. Я хочу вам предложить сегодня возможность. Если вы видите сегодня себя как человека, который где-то забуксовал в своем христианстве, пожалуйста, сейчас преклонитесь пред Христом и искренне скажите Ему, искренне откройте свое сердце и скажите: «Господи, я хочу умирать с Тобою и воскресать с Тобою. Господи, я хочу доверить свою жизнь Тебе, хочу доверить свою семью Тебе, свои финансы Тебе, я хочу доверить свои таланты Тебе, я хочу отдать себя, чтобы меня не было, чтобы Ты только был все во всем».
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!